Когда наступило утро, Дэвидсон спустился вниз к Райнхарту-старшему. «Можно ли мне взять выходной сегодня до обеда, если вы, конечно, ничего не имеете против?» Фермер нахмурился и почесал за ухом. «Выходной? В самый разгар страды? Хм, неужели он тебе так необходим, Ри?»
«Да, сэр, и даже очень. Я могу отработать до обеда воскресенья. Мне нужно кое-что уладить в городе».
«Окей, Ри, я не рабовладелец. Этот день твой до обеда, если уж так хочешь. Наверстаешь воскресенье».
Начинало уже припекать, когда он шел от фермы Райнхартов мимо грязного озера на дальнем краю их земельных владений. Чтобы сократить путь, пришлось двинуться напрямик через густой лес, который отделял землю Райнхарта от земли его соседа, зажиточного лорда Габриэльсона. Под кронами тонкоствольных, краснолистных деревьев было гораздо прохладнее, чем под открытым небом. Темную почву сплошь покрывала пышная дикая поросль. Сверху доносился гам множества разноцветных птиц. Тут и там перепархивали с дерева на дерево диковинные создания, напоминающие земных летучих мышей. Он знал, для чего находится на Мандаране 4, чтобы научиться терпению, чтобы научиться обращаться со своей силой. Это ясно, но как тут выжить и кто его этому научит? Общепринятой религией здесь было, похоже, самое ортодоксальное христианство, чей моральный кодекс не допускал возможности существования у детей Божьих каких-либо паровозможностей. В этих забытых Богом мирах телекинез равносилен колдовству. Фермеры здешнего мира редко когда вступают в контакты с более развитыми цивилизованными собратьями, отгородив себя от внешнего мира на многие века, достигнув таким образом некоего культурного равновесия, которое не оставляло места волшебству. Это означало, что Дэвидсону придется подавить свои необычные силы. Только он не мог подавить их. 5 дней контроля над собой, и он почти обезумел от напряжения. А что, если он попадет в ситуацию, когда либо надо будет использовать свои возможности, либо быть убитым? Предположим, ему прямо на голову падает дерево. Он легко сможет отбросить его, но если в это время кто-то за ним наблюдает. Кто-то, кто сразу закричит «Колдун!» Но ведь и раньше посылали сюда людей, и они возвращались обратно живыми и невредимыми. Значит, они находили какой-то выход. Дэвидсон все дальше углублялся в лес и в лабиринт собственных мыслей. Он оторвал взгляд от земли и посмотрел вперед. За деревьями блестела извилистая река. Ему показалось, что невдалеке, над кронами деревьев, клубится тонкая струйка голубого дыма. Кто-то жжет костер. Осторожно ступая, он двинулся вперед, чертыхаясь про себя каждый раз, когда под ногами похрустывали ветки. Повернув на поворот тропинки, он увидел источник дыма. На берегу, держа в одной руке сковородку, сидел на корточках немой Джо, тот самый бродяга, что повстречался ему по дороге из космопорта в первый же день. Одет он был все в те же обветшалые кожаные одеяния. На сковородке у него можно было разглядеть пару рыбин. Вздохнув с облегчением, Дэвидсон двинулся было навстречу, но тотчас замер в изумлении на полушаге. Немой Джо в самом деле жарил рыбу, но не было никакого огня, разве только что у него из кончиков пальцев струились яркие лучи. Джо был пиротиком. Дэвидсон продолжал стоять, словно в столбнике, не веря своим глазам. Немой Джо, этот немытый, невежественный недоумок, сидел, как ни в чем не бывало, под укрытием леса и готовил себе завтрак, используя пси-излучение. Невдалеке, вверх по берегу, Дэвидсон увидел грубо сколоченную хижину, вероятно, служившую жилищем. Было бы невозможно прожить на Мандаране 4-5 лет в открытую, используя парасилы, но можно жить вне общества, как этот бродяга, жарить рыбу в лесу, и никто тогда ничего не увидит, никого не будет рядом, когда он даст себе волю. Никто не примет вшивого бродягу за колдуна. Конечно же, нет. Дэвидсон шагнул вперед, и тотчас немой Джо, услышав шум, поднял голову. Дэвидсон стоял на расстоянии 20 футов от него. Сердитые глаза Джо мгновенно оценили это. Бросив сковороду на землю, он выхватил откуда-то с бедра блестящий острый нож и без колебаний метнул его, что было сил, в Дэвидсона. Дэвидсон в одно краткое мгновение, когда нож еще был в полете, принял единственное правильное решение. Скорее всего, немой Джо был тоже землянином, отбывающим свой 5-летний срок на Мандаране-4. Значит, совсем не обязательно скрывать от него свои возможности, совсем не обязательно дать ножу вонзиться в свою грудь. Дэвидсон заставил нож воткнуться по рукоятку в землю прямо у своих ног. Наклонившись, он поднял его и перевел взгляд на немого Джо.
«Ты отбросил его?» — в изумлении выдавил из себя бродяга. «Так ты не шпион?»
Дэвидсон улыбнулся. «Нет, я всего лишь телекинетик, а ты — пиротик». Постепенно улыбка расползлась по небритому лицу Джо. Он шагнул к Дэвидсону и пожал ему руку.
«Ты настоящий землянин!» — полушепотом восторженно проговорил он. «А ты сам?» «Я тоже. Я здесь уже 3 года, и ты первый, с кем я заговорил. Всех других, кого я здесь знал, уже сожгли».
«Всех?» — переспросил Дэвидсон.
«Не совсем в смысле этого слова. Фонд теряет не так уж много людей, как можно подумать. Но те, в ком я был уверен, их поджарили. К остальным я просто побоялся приблизиться. Ты первый, хотя первым увидел меня именно ты. Мне следовало быть более осторожным. Но здесь никого не бывает, кроме меня».
Дэвидсон не осмелился подольше пообщаться с немым Джо, чье настоящее имя на земле было Джозеф Фланаган. За время их короткого разговора в лесу Дэвидсону открылась одна истина. Очевидно, множество землян, высланных сюда, в эти миры, принимало обличье бродяг и нищих. Они ходили кривой походкой, выкатывали глаза, причем никогда подолгу не оставались на одном и том же месте, никогда не грели руки над одним костром слишком долго. В любое время они могли укрыться где-нибудь в лесу и дать выход своей энергии. Неважно, где именно. Важно другое. Никто их не видел, никто не считал их за колдунов. Это был великолепный камуфляж.
«Мне пора идти, — наконец сказал Джо. — Даже здесь небезопасно, а я хочу как-нибудь протянуть свои 2 оставшихся года. Боже, как приятно регулярно принимать ванну!»
Дэвидсон усмехнулся. «Все это ценишь, похоже, только здесь, в таких вот условиях».
«Это наиболее легкий выход», — ответил Фланаган. «Можно головой биться о стену все время. Я пытался жить в деревнях, как и ты, и знаешь, сломался буквально за месяц, даже меньше. Ты не сможешь снизойти до их уровня и выжить. Надо быть ниже их уровня, там, где они не ожидают увидеть волшебства. Лишь тогда тебя оставят в покое».
Дэвидсон в согласии кивал. «Да, пожалуй, это так и есть».
«А я сейчас пойду», — сказал Фланаган.
Он расслабил мышцы, лицо его вновь приняло идиотское выражение, и даже не попрощавшись, он заковылял вглубь леса. Некоторое время Дэвидсон стоял, глядя ему вслед, затем повернулся и пошел обратно, тем путем, которым шел сюда. «Наконец ему известен ответ», — думал он. Но ко времени, когда он вышел из леса, под жаркие солнечные лучи такой уверенности уже не было. Однажды Кетч не сказал ему:
«Ты только не убегай».
Он тогда не пояснил смысл своих слов, но Дэвидсону было теперь понятно, что имелось в виду. Немой Джо Фланаган протянет свои 5 лет с минимальными трудностями и по возвращении на Землю, конечно же, получит лицензию и станет членом фонда. Но полностью ли он завершит свою миссию? «Не совсем», — сказал себе Дэвидсон. «Невозможно всегда притворяться нищим бродягой. Когда-нибудь и где-нибудь ему понадобится быть равноправным членом общества. И тогда 5 лет притворства сослужат плохую службу Джо Фланагану. «Должен быть еще какой-то путь», — мучительно думал Дэвидсон. «Другой способ прожить 5 лет, не зарывая голову в песок, подобно страусу. Другой выход, который позволит ему вернуться невредимым в общество или же жить в обычном мире и сохранять полный контроль над собой».